Я подумал вот о чем. Что этот мир хочет, чтобы мы знали? Что этот мир хочет, чтобы было в наших сердцах? Ну, в принципе, ответ очень простой на этот вопрос. Потому что если мы откроем любую с вами новостную ленту, и мы с вами узнаем, о чем же там говорят. Ну, например, новость номер один, которая сегодня публикуется, это то, что малазийский аэробус вроде как разбился где-то около острова. И там было 165 человек. Также мы можем узнать, оказывается, что Кончита Вудст желает приехать к российским поклонникам. Также мы с вами узнаем о том, что якобы 10 тысяч военных из Чечни хотят защищать вновь образованные республики. Также мы с вами узнаем о том, что совершается кризис то там, то здесь и так далее и тому подобное. Бесконечно. Мы это узнаем с новостных строк, мы это узнаем с экранов телевизора. Мы узнаем какую-то информацию, которая формирует нас, которая входит в нас и которой мы живем. Знаете, я иногда на домашней группе боюсь вообще обсуждать политические вопросы, потому что мы сразу делимся на два лагеря. И мы пытаемся в какой-то степени доказать друг другу, кто же из нас прав. Потому что так или иначе у каждого из нас есть то, вот, то, что входит в нас, и то, чем мы живем. Друзья мои, но сегодня праздник Рождества. Сегодня праздник Рождества, и сегодня Бог вновь и вновь пытается отмежевать нас вот от всего этого мира, от всего того, что в мире происходит, для того, чтобы обратить на себя внимание. Он делает все возможное и невозможное для того, чтобы обратить на себя внимание. Сам Бог это делает с нами. Мы сегодня будем с вами читать Евангелие от Матфея. Сегодня название моей проповеди «Друг или враг?» Кто ты Христу сегодня, друг или враг? И вот Матфей представляет Евангелие нам и своим соотечественникам, иудеям, тем, которые уже давно ждали Мессию 400 лет. Вот представляете, когда вы чего-то ждете очень долго, этот ажиотаж нарастает. Иудеи так долго ждали, и вдруг вот оно совершается, это событие. Лука описывает Рождество Христа, он обращает внимание на детали, там ангелы, пастухи, перепись, гостиница. Но Матфей говорит о других вещах. Он говорит то, что важно тем, кто прочитает его послание, для тех, кто уже пережил все события рождения, распятия, воскресения Иисуса Христа, потому что Евангелие от Матфея появилось гораздо позже. Вот что-то важное, что Бог сегодня хочет донести до нас с вами. И вот Матфей, на мой взгляд, пытается непременно донести до своего народа весть о Мессии. Весть о Мессии. И вот Бог хочет до нас донести эту весть. До нас донести эту информацию, до нас донести вот это важное событие, которое бы стало краеугольным камнем в нашей жизни. Потому что у нас так много камней в нашей жизни, на которые мы опираемся, и которые в тыр-тарара буквально разносят всю нашу жизнь. И у нас нет основания. Нас колебает то одно, то другое. Нас беспокоит то одно, то другое. Мы постоянно находимся в эмоциональном каком-то эмоциональном сдвиге. И вот 6 стих 2 главы. «И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый среди главных городов Иуды, из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля». И здесь Матфей указывает на место, где Давид был помазан в царе, место важное для Израиля. Матфей прямо заявляет, что Христос родился в Вифлееме, что Христос законный наследник, законный Мессия. Христос это не просто, понимаете, это не просто надпись на открытке. Это не просто какой-то звук, который произносится. Христос это Мессия, который спасет Израиль, спасет человечество. И Матфей показывает нам, что как только Христос родился, весть о нем разнеслась по окрестностям, это вызвало реакцию людей. Потому что та или иная новость, она вызывает реакцию. Падает самолет, это вызывает реакцию. Приезжает Кончита Вудс, даже если кто-то не знает, кто это такая, но когда он увидит фотографию, это будет реакция. И вот с одной стороны люди начали активно следовать за Христом, поклоняться Ему, но были и другие люди, которые относились к Христу агрессивно, они преследовали Его. Друзья мои, к Христу невозможно относиться равнодушно. Или ты со Христом, или ты без Него. Третьего не дано. Ко Христу не может быть отношения хахан нейтралитета. Это касается нас, которые вот мы здесь вот все вместе собравшиеся. Для каждого из нас мы не можем к Христу относиться нейтрально, что Он просто где-то есть. Он просто где-то присутствует. И поэтому сегодня очень важно для нас определиться. Именно сегодня, где я, с кем я. И если ты человек дорогой со Христом и друг Ему, или тебе придется признаться, что ты находишься вне Его дружбы, ты находишься тогда в стане врагов. Знаете, что интересный факт, что достаточно огромное количество людей предпочитает придерживаться, держаться середины. Они не относят себя к поклонникам Христа, они говорят, что у нас есть грехи, мы признаем это, но они себя и не видят в стане врагов Христа. Они предпочитают быть в положении какой-то нейтральной стороны. Ну, я же ничего не сделал такого особенного. Но какие претензии могут быть тогда ко мне, говорят эти люди. И вот Матфей как раз пишет свое послание к двум группам людей, которые находятся вот в этой второй главе, которую мы сейчас будем разбирать стих за стихом. Он говорит о поклонниках, о друзьях Христа, и он говорит о врагах Христа. Итак, давайте прочитаем первые два стиха. И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты. «Где царь, новорожденный евреев?» – спрашивали они. «Мы видели, как взошла его звезда, и пришли воздать ему почести». Вот это место повествует нам о Рождестве. И мы видим здесь, что приезжают волхвы, которые ищут Христа. Друзья мои, вот мне сегодня хотелось поговорить о поклонниках, о поклонении Христу, о друзьях Христа, что это за люди. И вот обратите внимание, что как раз вот этот отрывок говорит о том, что волхвы искали Христа для того, чтобы поклониться Ему. Являемся ли мы с вами поклонниками Христа? Что это такое для нас с вами сейчас? Мы с вами праздные пассажиры, которые едут куда-то под названием «христианский поезд» или мы воистину поклонники Христа? Понимаете, вот с этим вопросом очень важно разобраться, потому что жизнь-то проходит, она может пройти просто впустую, абсолютно. Мне бы не хотелось, чтобы моя жизнь, чтобы ваша жизнь, она просто прошла впустую. И поэтому сегодня стоит разобраться. Вы друг или враг? Кто вы? Поклонник ли Христа? Или вы враг Христу? И вот приходят волхвы. Что это за люди такие интересные? Обычно их изображают по-разному, такие разодетые, такие в тюрбанах, в дорогих одеждах люди. Никто не знает, что это были за люди. Но, скорее всего, они пришли с Востока. И если вы читали книгу пророка Даниила, там был такой этнос, который назывался халдеи. Это те, которые не знали живого Бога. Но среди этих халдеев была группа, которая отличалась особой мудростью. И Даниил пишет, что Навуходоносор хочет уничтожить всех халдеев, которые были приближенными царского двора и обладали особым знанием. И Даниил провел среди этих халдеев 70 лет. Даниил был советником у четырех царей. Вот цари свергали друг друга, но Даниила каждый царь оставлял своим советником. И вот прослеживается это влияние Даниила вот на этот круг приближенных ко двору мудрецов халдеев. И девятая глава книги Даниила очень подробно излагает процесс, когда придет Христос. И это учение о 70 седьминах. И вот отличие этих халдеев, мудрецов, волхов от других в том, что они ищут Мессию, они ждут Его, и Он для них не безразличен. Это люди, которые где-то находятся очень далеко от центра событий, но которые помнят, которые знают, что был Даниил. Это знание передается из поколения в поколение. Это очень ценно для них. И они ищут Мессию. Конечно же, у этих людей были свои дела, обязанности, проблемы, но несмотря на это, люди жили тем, что ожидали Мессии. И кроме того, Бог для них дает сверхъестественный знак, звезду, по которой было ясно, что Мессия родился. И Матфей пишет об этом, потому, чтобы показать иудеям, что Бог суверенен в достижении своих целей. Если Бог задумал что-то сделать, Он обязательно это сделает. И Он это делает. Царь Салима, Мелхиседек, он не был связан с Авраамом, но Авраам ему поклонился и дал ему свою десятину. Почему? Потому что у Бога есть свой план, и Бог работает с Мелхиседеком. Он каким-то образом ставит этого человека и использует в своих планах. Потому что Бог управляет историей. Вроде нам кажется, что хаос какой-то происходит на земле, ничего себе подобного. Нет. Друзья мои, но мы можем оказаться вне Божьего плана, если мы не слышим голос Его, если мы не поклоняемся Ему, если мы не друзья Ему, мы можем оказаться вне этого поезда, который пройдет мимо нас. Так вот и с этими халдеями Бог их находит для того, чтобы они выполнили особую задачу, которую Бог по им поставил. И всегда есть люди, которые сделают то, что Бог хочет. Также и во время Христа есть люди, которые по-разному относятся к Нему. Также и сейчас мы по-разному относимся ко Христу. Мы по-разному, друзья, относимся ко Христу. Но настает час пик, когда нам нужно определить свое отношение ко Христу. Как я отношусь ко Христу? И вот давайте рассмотрим 5 позиций или 5 характеристик нашего отношения ко Христу. На основании волхов, о которых повествует 2 глава. Итак, друзья мои, обратите внимание, что, во-первых, волхвы ищут Христа. И посмотрите, что... Можно вернуть, пожалуйста. Угу. Волхвы ищут Христа. Истинные друзья ищут Христа, чтобы поклониться Ему. И смотрите первый стих. «И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде родился Иисус в Иерусалим, явились с востока звездочеты». «Где новорожденный царь евреев?» – спрашивали они. Волхвы ищут Христа. Волхвы ищут Христа. Друзья мои, настоящие друзья, настоящие ученики, настоящие христиане, они ищут Христа. Люди, которые не хотят поклониться Христу, ищут постоянные оправдания, чтобы не поклоняться Ему. То нога болит, то проспал, то громко, то тихо, то не тот проповедник, то устал, то обидели, то все не то и так далее. Куча причин. Куча причин для того, чтобы не искать Христа в жизни. Куча причин. Куча отговорок в нашей жизни. Люди умело находят причины, чтобы не поклоняться Богу, чтобы не быть Ему другом. Постоянно вот эта вот изворотливость. И вы, возможно, помните, что когда вы хотели встать пораньше, чтобы почитать Писание, помолиться, поклониться Богу, и сразу же приходит вторая мысль, параллельная мысль, оправдательная мысль. Ну, я слишком много работал, я слишком устал, и мне нужно отдохнуть. Друзья мои, волхвы ищут возможности поклониться Христу. Ищем ли мы Христа в своей жизни? Вот ищем ли мы Христа в своей жизни так глубоко, так настойчиво, так упорно, как ищут Его волхвы? Или для нас, понимаете, вот я всегда переживаю за то, что в нашу жизнь приходит эта вот христианская обыденность, когда становится абсолютно все привычно и абсолютно все понятно. И единственное, на что мы реагируем, это когда что-то непонятно. Вот если я сейчас выйду, наверное, в православной рясе, наверное, вам что-то будет непонятно, и вы зададите какие-то вопросы. И я всегда переживаю об этом, когда нам становится все понятно. Христос, Бог для нас становится таким понятным, и мы перестаем Его искать. Ну все ж понятно. И мы ничего не ищем, мы никого не ищем, нам ничего уже не нужно. Ищем ли мы Христа в своей жизни? Является ли Христос для нас личностью, как для Павла? Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? И Христос на меньшее не согласен. Христос достоин, чтобы Его искали. Он хочет, чтобы Его искали. Он хочет, чтобы к Нему шли. Чтобы было это движение в жизни. Потому что если не будет этого поиска, если не будет поиска Христа, поиска Божьей воли, если мы не будем Христа искать в своей жизни на страницах Священного Писания, друзья мои, наша жизнь будет превращаться в упадок. Мы начнем деградировать с вами. Вафы были помощниками царя, они были занятыми людьми. Но они отправились в путешествие, которое потребовало жертвенности, много времени, риска по дороге. Их могли убить, ограбить. Но несмотря на это, они идут. Вы знаете, ведь мы такие очень интересные люди с вами. Вот Бог очень мягко, постоянно пытается нам напомнить о себе, даже в Рождество. И нам очень тяжело, тяжело отковырнуться для того, чтобы начать его искать. Нам очень тяжело отковырнуться от своего мобильного телефона. Нам очень тяжело отковырнуться от телевизора. Нам очень тяжело отковырнуться от своих мыслей. Нам очень тяжело отковырнуться от своих привязанностей, влюбленностей или еще от чего-то. Очень тяжело. Друзья мои, но это же опасно, если мы на всем на этом сидим и за все это держимся. Вы думаете, что у волхов не было детей или им нечем было заняться? Вот эти люди посвящают свое время для того, чтобы искать Мессию. У них не было Ветхого Завета, у них не было пророка Михея, в котором написано, где родится Христос. И поэтому, когда они приехали, они спрашивают, где родившийся младенец. Но они ищут на том малом знании, которое у них есть. У них всего крупица знаний, у нас абсолютно есть все. У нас можно Писание в уши затолкнуть, в ноздри, куда угодно. Я не знаю, записать, наверное, в золотые нити куда-то. У нас абсолютно есть все для того, чтобы искать Христа, для того, чтобы быть с Ним. И мы ленивые. Мы ничего не хотим. Нам ничего не надо. Друзья мои, но сегодня нужно определиться. И некто сказал интересную фразу, мне понравилась. «Хочу жить для себя в рамках дозволенного Богом». И вот, к сожалению, эта фраза отражает картину многих формальных христиан или около христиан. Они живут для себя в рамках дозволенного Бога. Им просто хорошо. Они не делают ничего плохого. Они приходят в церковь, когда им хочется. Они делают, когда им что-то хочется, для того, ну, как-то разнообразить. Ну, что жизнь как-то разнообразить. Ну, продам я пироженку. Ну, съезжу я куда-то. И все. И больше ничего нет. Но когда мы знакомимся с историей о волхвах, мы видим совершенно другую картину. Они видят, что Бог наконец-то заговорил к народу, и появился Его Сын, и они хотят видеть Его. Это очень важно для них. Они все оставляют и идут к Нему. Друзья мои, как мы ищем с вами Бога? Как мы ищем с вами Бога? Как мы поддерживаем эту дружбу? Являемся ли мы друзьями для Христа? Пророк Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. В Деяниях Павел говорит, что Бог произвел нас от одной крови, произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога. Друзья, ищем ли мы с вами Бога? Вторая характеристика, второй момент. Эти люди... Следующий слайд, пожалуйста. Истинные друзья почитают, чтут Христа. И мы читаем с вами дальше. Мы видели, как зашла его звезда, и пришли воздать ему почести. И вот эти важные люди на протяжении своего пути не потеряли свою цель, не утратили ее, не переориентировались на что-то другое. Они идут почтить Христа, поклониться младенцу. Ну, красиво чтить Бога, воспитывать учеников. Ну, правда, красиво. Молодец, Сергей Александрович, придумал себе на голову. Ну а что это для нас-то с вами? Что это дает? Интересно каждому из нас задать вопрос, почему мы приходим в церковь? Или что нас заставляет приходить в церковь? Зачем? Знаете, иногда некоторые подростки где-то в приватных беседах там кому-то говорят, ну, меня родители притаскивают в церковь, вот я не хочу ходить в церковь, но родители меня тащат. А вас, взрослых, кто тащит? Зачем? Галка? Галка в табеле, что вы пришли? Ну, возможно, вы заражены вот этой распространенной болезнью себя показать или других посмотреть. Может быть. Друзья мои, если пустота в вашем сердце, если вы не знаете зачем, надо же с этим что-то делать. Если вы утратили цель, если вы утратили это направление, надо же с этим что-то делать. Чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере, надо же что-то с этим делать. Потому что истинные друзья – это те, которые ищут Христа. Потому что истинные друзья – это те, которые хотят чтить в своей жизни Бога, почитать Его, чтобы Бог был на первом месте, чтобы Иисус был на первом месте. Если этого нет, если нам хочется прийти в церковь, когда праздники, когда здесь какие-то вкусняшки раздают или когда что-то происходит, друзья мои, что-то не так в вашей жизни. Надо что-то делать, кардинально делать. Друзья мои, знакомо ли нам понятие жертвы, платы? Например, своим самолюбием, чтобы прийти в парадигму и поклоняться Христу, оставив свое сердце в покое для поклонения. Когда вас раздражает кто-то, когда что-то не так, жертвуете ли вы своим самолюбием, чтобы пребывать в этом покое и в этой способности поклоняться Христу? Жертвуете ли своими интересами, целями, чего от вас ждут, ради одного прийти и поклониться? Есть ли жертва в вашей жизни для того, чтобы быть другом Христу? Или когда происходит призыв для того, чтобы чем-то пожертвовать, вы на это не способны? Друзья мои, значит, что-то не так. По всей видимости, Рождества Христа не было в вашем сердце тогда. И это очень серьезно. Многим незнакомо поклонение, нам лень, мы больше ищем удобств для себя. Нам больше нужно общение, развлечение, комфорт, забота, нежели почитание, поклонению Христу. И мы думаем только о своем комфорте, вот о своих этих 3 квадратных метрах вокруг себя. Мне понравилось вчера, по-моему, Оля Тупикова написала в Фейсбуке, что она пришла в поликлинику или куда-то там еще, и там сидели 5 молодых мужиков, и никто ей места не уступил. Да, нравы меняются. Слава Богу, что у нас мест много. А может, и не слава Богу. Но меняется время. И, к сожалению, церковь меняется. Открытость, добродушность, взаимопомощь, поддержка, любвеобильность, жертвенность. Постепенно мы становимся более закрытыми людьми. Почему? Потому что мы удаляемся от Христа. Потому что мы уходим в сторону. Поклоняемся ли мы Ему сегодня? Что для нас важнее в церкви? Друзья, помощь, исцеление, процветание, решение финансовых проблем. Зачем мы приходим? Для того, чтобы только получить? Приходим ли мы в церковь, чтобы смириться пред Богом, чтобы почитать одного выше себя, чтобы прославить Его святое имя? Друзья мои, ведь церковь-то создана для того, прежде всего, для того, чтобы прославить Его святое имя. Ведь церковь создана не для нас с вами, а она создана для славы Божией. Мы должны это понять. Я не хочу, чтобы парадигма превращалась вот для нас самих. Это тогда крах абсолютный. И когда мы начинаем думать о том, как бы нам лучше все это сделать, завернуть для себя, это становится уже не церковью, а чем-то другим. Итак, приходим ли мы в церковь для того, чтобы смириться перед Богом, чтобы почтить Его святое имя или нет? Третья характеристика. Друзья Иисуса Христа радуются Ему. И обратите внимание, что волхвы обрадовались, весьма обрадовались. Они поклоняются Христу с радостью, и это не трудно для них, они не заставляют себя, как для нас опять идти в церковь, или опять читать Писание, опять служить. Опять зовут к азиатам, и, возможно, у кого-то, Господи, доколе? Доколе Казимиров будет выходить вперед и звать к азиатам, но сколько можно уже? Доколе? Они радуются. Они просто радуются, потому что это высшая сила в них. Потому что это, понимаете, потому что в нас это повод Духа Святого, радость. Мы радуемся жизни, мы радуемся каждому мгновению, мы радуемся каждому человеку, который приходит в нашу жизнь. Мы просто радуемся. А если в нашей жизни нет радости, если мы настолько зациклены на самих себе, что нас уже ничего не радует, никакой нас подарок не радует, ничего вообще. Я очень переживаю за вас. Значит, по всей видимости, вы уже не друг Иисуса Христа. Вот эти люди с характером, они ищут возможности для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы радоваться вместе с Ним. 9 стих. «Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход, который они видели, стала двигаться перед ними, пока не оставалась над тем местом, где был ребенок. Когда они увидели звезду, они очень сильно обрадовались». Мне нравится более синодальный перевод «радостью весьма великую». И вот Матфей употребляет комплекс вот этих вот сильных слов. Вот «радостью весьма великую», «возрадовались радостью», вот это вот, как вот, вот одно на другое. Вот что-то сильное. Невозможно даже описать словами, какой у них был восторг, какое было упоение. Мы в этом году за 7 лет первый раз с сыном Сашей поехали в гости к Рису в Испанию. И Саша первый раз в жизни увидел море. И я не ожидал, что у него будет такая радость. Это просто захлебывающая слюнявая радость. Когда он увидел эту волну, которая на него, вот она его как-то прикоснула, она его помяла, примяла, свалила. Это была невероятная радость от волны. Друзья мои, а от Бога должна же быть большая радость. Когда я понимаю, что Христос, который родился, который умер, воскрес, это мой Бог, который любит меня, который умер, который сопровождает меня, который делает все благое для меня. И такое лицо, да, я знаю об этом. И такое, и ничего. Друзья мои, что-то с вами не так. Давайте будем расконсервироваться, давайте будем что-то делать с этим. Давайте будем быть настоящими людьми, которые радуются. И вот эти люди были счастливы, они прыгали от радости. Они радовались, как дети, потому что знали, что встретятся. Они еще не встретились, уже прыгали с младенцем Иисусом Христом. Они хотят поклониться Ему, и в этом смысл их жизни. В чем наш смысл жизни? В чем наш смысл жизни? Что у нас в голове? Что у нас в голове? Что мы хотим? Что... друзья мои, я за собой это наблюдаю, и полагаю, что это есть у вас, что мы постоянно начинаем стенать. Мы стенаем, мы привыкли стенать и жаловаться, что все не так. Друзья мои, надо прекращать этим заниматься уже. Эти мудрецы живут Христом, для них Он неотъемлемая часть жизни. Четвертый аспект, четвертая характеристика друзей Иисуса Христа. Друзья Иисуса Христа служат Ему. 14-11 стих, войдя в дом, они увидели ребенка Марии, его мать, и, встав на колени, склонились перед Ним, а потом, достав ларцы с сокровищами, преподнесли Ему в дар золото, ладан и смирну. Приходя к Богу, поклонники Христа служат Ему, они ищут возможности послужить Ему. Они ищут, я знаю в церкви, в парадигме, да и в других любых церквах, я знаю людей, которые не хотят служить, не хочется им служить. Для них это единственное служение – прийти в церковь, посидеть. Тяжело им служить, наверное, не знаю. Вот для волхов это значило приготовиться загодя, задолго. Это то, что они им подарили, это было очень дорого, нужно было потратить деньги, нужно было это все привезти. Служить Иисусу Христу. Вот настоящие друзья Иисуса Христа – это те, которые служат. И волхвы пожертвовали своим богосостоянием для того, чтобы преподнести младенцу Христу дары, который родился где-то там в далеком Вифлееме. И сейчас многие христиане не знают радости служения Христу. Вроде бы христиане, но когда речь идет о том, чтобы послужить, они говорят, я не умею. Я не могу. Я думаю, что это не мое призвание. И мне нравятся более такие уже профессионально глубокие отмазы. Меня Господь еще к этому не побудил. И ничего не скажешь. Хочется, конечно, взять дрын и побудить. Слово «будить» ключевое. Разбудить, будить, побудить. Уже как-то боюсь Уголовный кодекс Российской Федерации. Церковь без пастора останется. И как-то вот так. Друзья мои, стремимся ли мы к тому, чтобы посвятить свое служение Богу? Посвятить. И когда мы говорим о волхвах, мы видим, что для них служение Христу – это основной вопрос. Это то, что руководит их жизнью. Пятая характеристика. друзей Иисуса Христа. Друзья Иисуса Христа получают его благословение. Интересно, что с ними произошло. Они попадают к Ироду, задают вопрос о младенце. Ирод приходит в волнение и посылает своих придворных друзей, товарищей, разобраться, о чем там речь идет. Вафы понимают, что не туда попадают. И как только они выходят, они чувствуют вот это Божье благословение. 9 стих. «Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они видели, стала двигаться перед ними, пока не остановилась над тем местом, где был ребенок». 12 стих. «Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свои края другой дорогой». Бог благословляет людей, преклоняющихся пред Ним. Ну да, мы слабые. Да, мы способны падать и ошибаться, и допускать прегрешения. Но когда мы относимся к людям, поклоняющимся к Богу, когда мы относимся к друзьям Иисуса Христа, мы точно знаем, что когда мы попадем к Ироду, Бог защитит нас, и Он будет рядом. Он направит нас, Он покажет нам правильный путь. И вот почему важно быть другом Иисуса Христа. И кроме людей, которые поклонялись Христу, мы видим в этом отрывке другую категорию людей. Это враги Иисуса Христа, которые на деле являются врагами Иисуса Христа и даже пассивными врагами. И первый стих. «И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде родился Иисус, в Иерусалиме явились с востока звездочеты». Друзья мои, Ирод был, очень внешне порядочным человеком. У нас вот просто сознание, Ирод – это что-то плохое. Да нет. Когда его отца назначили прокуратором Иудеи, то отец потом подсобил своему чаду, чтобы его сын Ирод командовал Галилеей. Потом пришло время, и Ирод, находясь в Риме, получил от кесаря Октавия титул царя иудейского. Вот когда Ирод вернулся в Иудеи, он был большим сторонником благотворительности. Он освобождает иудеев от врагов. Так застраивает города Тир, Сидон, Дамаск. Он строит порт Кесарию. Кроме этого, несколько раз, когда в стране были экономические проблемы, он прощал налоги. А однажды, когда в Иудее было совсем плохо, он взял из своей казны золото, переплавил его в монеты, купил хлеба и раздал своей стране, раздал нищим людям, чтобы накормить народ. Но у этого хорошего человека было одно качество, которое стало причиной его вот этой впоследствии греховной репутации, ужасной репутации. Он боялся потерять свой трон. Он боялся потерять власть. Он сначала уничтожил брата своей жены, а брат жены был первосвященником, и звали его Аристобул. Когда Ирод сам отстроил храм, вложил много денег, но как только почувствовал, что Аристобул может его сместить, сразу же утопил его. Но на следующий день устроил пышные похороны. И плакал, и огорчался, что погиб этот человек. Прошло немного времени, он убивает свою жену и двух сыновей. И незадолго до своей смерти он убил еще одного сына. Когда он понял, что скоро умрет, он приказал арестовать всю знать Иерусалима и посадил их в тюрьму с приказом, что если я умру, сразу же всех казнить. Сразу же всем отрубите головы. Потому что он очень хотел, чтобы народ плакал в день его похорон. Он знал, что о нем плакать не будут, но хотел, чтобы все остальные плакали. И вот когда мы говорим о врагах, противниках Христа, то такие люди при встрече со Христом понимают, что речь идет о их царстве. Друзья мои, ведь когда Христос обращается со своим словом, когда мы читаем Евангелие, на самом деле Он претендует на всю нашу жизнь. На всю нашу жизнь. Потому что для Христа нет полумер. Ему или ты принадлежишь, или не принадлежишь. Ему не нужно вот это время, понимаете, с 14 до 16, а остальное я делаю, что хочу. Нет, так не будет. Христос хочет, чтобы ваша жизнь принадлежала только Ему. И Христос приходит в жизнь только при одном случае, если Он в вашей жизни будет царем. По-другому не получается. И если в вашей жизни Христос где-то в каморке Папа Карло сидит за холстом, я боюсь, что вы не в друзьях Христа ходите, друзья мои. Я боюсь, что вы находитесь в стане врагов. И поэтому вопрос, который я задаю, он очень серьезный. Для меня, для всех из нас. Кто я, враг или друг Христу? И вот Ирод, как только услышал, что есть тот, кто призывает, кого называют царем иудейским, вышел из себя. И 5 характеристик, я очень быстро их прочитаю, врагов Иисуса Христа. Первая характеристика. Враги Иисуса Христа находятся в беспокойстве. Ирод беспокоился. Это качество, которое есть у каждого противника Христа. Беспокойство, вечное беспокойство, постоянно, по любому поводу, как бы что ни вскрылось, как бы что ни узнали. Беспокойство. Царь Ирод услышал об этом, пришел в смятение, весь Иерусалим с ним. Когда Ироду плохо, тогда и всем плохо. Причина угрозы его царству. Фарисеи и книжники всегда были в тревоге, как только пребывали рядом со Христом. Почему? Да потому что Христос угрожал их статусу. Друзья мои, есть ли в нашей жизни это беспокойство? Беспокоимся ли мы об этом? Беспокоимся ли мы о своей карьере? Беспокоимся мы о том, что мы не говорим о Христе, мы переживаем об этом, мы находимся в страхе. Друзья мои, что-то не так с вашей жизнью, нужно что-то менять. Нужно каяться и наводить порядок в вашей жизни. Любой человек, который не преклонился перед Христом, не стал ему другом, при встрече со Христом, он отдает свои права на жизнь Христу или будет ему врагом? Потому что Христос пришел, чтобы быть господином. Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». И говорит далее, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Друзья мои, нам необходимо удалить корень нашей проблемы. Это наше «я», наша претензия на то, что я определяю свою жизнь. И дать Христу законное право на нашу жизнь. Вторая характеристика врагов Христа. Враги Христа очень изобретательны на зло. 4 стих. «Собрав всех старейшин, священников и учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику?» Люди, которые противятся Христу, очень изобретательны. И это не просто внешнее эмоциональное проявление, это противление продуманное, рассудительное, которое задействует все способности человека. Ирод ищет путь обхода, как будто в шахматы с Богом играет. И это враги Христа. Третья характеристика врагов Христа – это хитрые люди. И в 7 стихе мы об этом читаем. Люди, которые являются врагами Христа, легко идут на обман, на изворотливость. Для них важно сохранить свое лицо. Они легко идут на подлог, сплетни, на ухищение, на вранье, чтобы сохранить себя. Четвертая характеристика – это люди очень жестоки. И вы знаете, что Ирод убил всех младенцев от 2 лет и младше. Это ужасная была бойня. Эти люди становятся жестокими. И пятое, последнее. Эти люди потерпят поражение. Филиппийцам 2 глава, 9-10 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Друзья мои, рано или поздно враг Христа будет повержен на его ног. И каждому из нас этот вопрос: где ты, человек мой дорогой? Где ты, в каком ты стане? Ты можешь сейчас думать о том, что веришь ты в Бога или не веришь, что тебя сюда привели родители или не привели, что обстоятельства так сложились или так, можешь оправдывать себя. Но ты должен определиться сегодня в рождении Иисуса Христа. С кем ты? Где ты? Враг ты? Или друг Иисусу Христу. Если ты продолжаешь воевать с Ним, или ты находишься в его стане, где ты сегодня? Имеешь ли ты Христа, поклоняешься, служишь, радуешься, живешь для Него, или ты сегодня на пути какой-то заувалированной вражды, оправдываешь себя, убеждаешь, что не воюешь с Ним, но на самом деле ты находишься, может быть, на передовой врагов, но ты находишься в его стане. И если, друзья мои, если вы не поклонитесь сегодня Христу, то вас ждет очень печальный финал при очень радостной истории сегодня. Сегодня Рождество, сегодня праздник. Но, понимаете, я не хотел бы, чтобы за всей этой мишурой мы как-то скрыли все свои сердечные какие-то вот эти проблемы. Друзья мои, я не хочу радоваться с вами и обманываться, что кто-то из вас попадет в ад. Я не хочу на вас смотреть и делать милую улыбку, и не знать о том, что что-то в вашей жизни не так происходит. Если что-то в вашей жизни не так, этот праздник для того, чтобы навести там порядок. Христос родился для того, чтобы вновь и вновь нам сказать: человек мой дорогой, я хочу, чтобы в твоей жизни было Рождество, был этот праздник. Этот праздник навсегда, навечно. Давайте помолимся. Боже мой, Отец Небесный, Господь, я очень благодарю Тебя сегодня за этот удивительный день. И сегодня, Господи, мы празднуем Рождество, Господь. Мы празднуем Твое рождение, мы празднуем Твой приход в этот грешный мир. Господь, Ты оставил славу небес, но Ты пришел к нам. И Ты, Господь, прожил эту жизнь от младенчества до взрослости, до распятия и до воскресения. Господь, и Ты понимаешь, что с нами происходит. И сегодня, Господь, я прошу, загляни в сердце каждого из нас, в эти наши глубокие колодцы, которые, может быть, наполнены неверием, пренебрежением, испугом, страхом, непониманием, болью, страданием. Господь, пусть Твоя слава осияет, Господь, самые глубокие места нашего сердца. Для того, чтобы, Господь, в эти места, в этот наш глубокий колодец души пришел Твой праздник, пришло Твое Рождество. Господь, прости нас, если мы еще до сих пор враги. Господь, прости нас и прими нас в стан своих друзей. Аминь.